Добрый день, говорим мы. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Но сегодня у нас, даже несмотря на то, что у нас и Света Ростовцева есть, вот, как и прошлое воскресенье, но у нас сегодня процесс закрытый. Потому что мы его записываем.
Добрый вечер.
Это закрытый процесс.
Ну, как и было на самом
деле.
Да, вот Якова Блюмкина не может
выбрали Якова Блюмкина, и вот, ну что ж, теперь давайте.
Да, причем я посмотрел рекорд. С таким перевесом у нас еще ни разу не выигрывал ни один процесс.
Ну, чудовищно, сразу там было 55%.
Ну, в результате 53%, но на втором месте вот Нюрнбергский суд над судьями, он в свое время 48%
да.
получил.
Я напомню, что мы предлагали вам тех или иных реальных людей, ставших прототипами литературных произведений. И сейчас, ну, мы когда-нибудь, кстати говоря, я думаю, что мы предложим вам некоторые другие любопытные. Уж здесь очень было соблазнительно обратиться к Якову Блюмкину, мне кажется.
Как да, тем более, что...
Штирлица, но и таинственная фигура. Я помню, сколько о нем говорили не только в связи с его вот подвигами 18-го года, его, он ведь так вот, кстати говоря, повернул несколько историю.
Ну, насколько человек ее может повернуть?
Да,
он
да,
ее,
да.
Конечно,
во всяком случае, он был тем ключом, который открыл какой-то вот ящик
Пандоры,
невероятный,
да.
Ящик Пандоры, да. Но еще и таинственные путешествия Блюмкина, Блюмкины Шамбала, Блюмкины Тибет, Блюмкины, я не знаю что.
И самое главное, что в случае...
И философский камень.
И вот философский камень, да, совершенно верно. Да. И самое трудное, вот иногда бывает трудно найти материал его мало. В случае с Блюмкиным, конечно, чудовищно сложная задача – это отделить крупицы правды от безумного количества вымыслов, легенд.
Просто телефоны.
Совершенно, да. То есть о Блюмкине нет ни одной пока достоверной вот такой вот монографии. Есть несколько книг или больших разделов в книгах, но там тоже много вот неотсеянного всего, потому что этот человек, он просто как комета на осеннем небе. Небосклоне пролетел, оставив за собой колоссальный совершенно хвост, шлейф вот этих всех.
Знаете, почти тост сейчас. Тост за Блюмкина, хотя этого не очень стоит.
Он этого не стоит, да. И, кстати говоря, сейчас практически никто хороших слов о нем не говорит, потому что, что бы ни делал этот человек, многое было по-своему очень талантливо, но в конечном итоге все оно служило злу. Причем злу даже не только с позиции нашего времени, там, будем надеяться, все-таки условно гуманистического, но даже... оценка его товарищами по революции, того, что он делал, как правило, была негативной. Хотя многое было действительно блестяще. Даже год рождения этого человека с точностью, так сказать, не установлен. Да? Сам он указывал октябрь 1900 года. Большинство исследователей склоняются к тому, что он родился на 2 года раньше, в 98-м году.
Да, вот.
Но вы знаете, в то время это не такая уж большая редкость. И с товарищем Сталиным, как известно, тоже разброс в год.
Ну, год, это не так.
Да,
вот,
здесь
тем более,
два,
там,
да.
79-й, 78-й, там все.
Ну, а здесь 98-й или 900-й.
Но здесь это важно, потому что тогда ему 18 лет в ключевом событии.
Да, и на самом деле этот человек, проживший абсолютно фантастическую жизнь, был расстрелян в 31 год. Или в 29, что еще меньше. Да? Значит, давайте начнем с того, что вот даже там кто-то из наших слушателей достаточно так сердито написал, вот, не надо показывать вам свою неосведомленность, значит, Блюмкин не прототип Штирлица, а прототип Штирлица Вилли Лемон. У Штирлица нет прототипа. Люди постарше помнят историю о том, как переживал Леонид Ильич Брежнев, когда ему, наконец, открыли правду, что не было Штирлица. Да, Штирлица не было. Действительно, Вилли Лемон, оперативный псевдоним Брайтенбах, часто называется как один из возможных, чья жизненная история подтолкнула Юлиана Семенова, который, скорее всего, ее прочитал в мемуарах Шелленберга, который он очень активно использовал при написании «17 мгновений весны». Там кое-какие кусочки есть, просто практически дословно взяты. Вот Шелленберг, историю Брайтенбаха, ведь она была засекречена в Третьем Рейхе, и даже родным Брайтенбаха, после того, как его казнили, сообщили, что он пал смертью храбрых за фюрера. То есть, эта история, она только сильно уже после Второй мировой войны стала приобретать хоть какую-то известность. Но Брайтенбах не очень годится в такие полновесные прототипы, потому что в чем главное достоинство там, Максима Максимовича Исаева? Он наш, советский. ставший штандартенфюрером.
Причем он такой, он родной, он из хорошей семьи еще ко всему. У него революционное прошлое. У него есть прошлое, там, бриллианты для диктатуры пролетариата есть. У него есть у него и Дальний Восток. Это совершенно умопомрачительное. Кстати, было много и хороших фильмов. Первый фильм «Пароль не нужен», он чрезвычайно хороший.
Да и по бриллиантам диктатуры пролетариата, я считаю, что оба фильма, и первая часть сериала «Исаев», и предшествовавший ему фильм с одноименной «Бриллианты для диктатуры пролетариата» был очень приличный.
Да, но тут было главное показать вот человека, ну, вряд ли имевшего реального прототипа, но который всю вот советскую историю проходит, вот всю историю разведки.
Он да, и явно совершенно действительно собирательный образ.
Конечно.
А отчасти в очень, значит, значительной своей степени додуманный, придуманный совершенно блестящим компиляторским таким вот умом Юлиана Семенова. Но вот как раз в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата», хотя Всеволод Владимирович Владимиров, он же Максим Максимович Исаев, во многом не похож на Блюмкина, совершенно другая семейная история. Ничего, судя по всему, похожего на его головокружительные приключения к этому времени. Ну да, к этому времени уже Исаев побывал на Дальнем Востоке, да, к 21-му году, но он уже, мы знаем, что он работал в пресс-службе колчаковской армии, да, и так далее. Но у Блюмкина-то за спиной просто там на порядок больше всяких приключений и гораздо менее однозначных, потому что если Максим Максимович всегда служил советской власти, то Блюмкин служил много кому.
Сейчас перейдем. Вот уже мы рассказали о всей связи с Максимом Максимовичем Исаевым, он же Штирлиц. А вот теперь, собственно, к Блюмкину.
А, собственно, к Блюмкину. Значит, он родился в семье, опять-таки, непонятно какой степени бедности. Априори, любая еврейская семья бедная, но вот насколько это, тут тоже непонятно. Его отец был чиновником все-таки, это вот не такой холодный портняшка там, да, или что-то. Известно, что Блюмкин ходил в школу, бесплатную школу, очень неплохую, которая содержалась на деньги еврейской общины, где он, видимо, в определенной степени овладел и ивритом, потому что, ну, говорили на идише, разумеется,
ну, да.
Ивритом и русским, который явно не был языком общения в этой семье. Значит, и дети, как это в то время в еврейских семьях на юге, особенно в городских семьях, было очень принято, дети были политизированы, собственно, сестра Блюмкина, Роза, еще до революции станет социал-демократкой. Один из его братьев, Лев, придет к анархистам, сам Яков запишется к СССР. То есть вот практически все основные направления социалистического движения вот представители этой семьи для себя выбрали. А дальше он вот в этой совершенной каше, которая творится на юге в 17-18 году, он сражается в железном отряде матроса Железняка, причем занимает там какую-то третью, четвертую командную должность. Он организует, соответственно, отряд вместе с легендарным Мишкой-япончиком. Вообще, как революционеры и бандиты там на юге переплетались в это время, это отдельная совершенно такая большая тема. Значит, затем он с Котовским, так сказать, как-то пересекаются. Затем он попадает уже, собственно, в Москву, и вот здесь, ну, сейчас люди старшего поколения, конечно, это хорошо помнят, ведь первое советское правительство было коалиционным, большевики и левые эсеры, и несмотря на то, что после Брестского мира, в общем, практически эти две партии расходятся, ССР же голосовали да. против Брестского мира на съезде Советов и так далее, но, тем не менее, в советском аппарате остается довольно много левых ССР, вплоть до 6 июля 18 года, вот до этого знаменитого мятежа, и, собственно, Блюмкина берут на работу в ЧК, в центральный аппарат, и поручают ему отдел, который занимается германским контршпионажем. А Блюмкин, по некоторым данным, тоже это не до конца ясно, известно, но Блюмкин, видимо, очень прилично владел немецким языком, потому что, опять-таки, по неподтвержденным данным, в начале Первой мировой войны, некоторое время, около года, семья жила в Лемберге. будущем Львове. И там, поскольку это еще была Австро-Венгерская империя, Яков, если он ходил в школу, то он должен был там учиться на немецком языке. Ну, человеку, для которого родным является идиш, немецкий не самый сложный вариант, но, тем не менее, все-таки выучить литературный, грамотный немецкий требовало больших способностей. Они, видимо, у Блюмкина были абсолютно уникальными лингвистические способности. И вот он подбирает людей в этот отдел. Собственно, он же берет на работу Николая Андреева, который станет его соучастником и соисполнителем этого теракта в отношении германского посла. И затем, вот тут один из самых темных моментов в ранней советской истории, потому что в поздней советской истории, истории, так сказать, краткого курса, всегда говорилось о том, что решение убить германского посла Мирбаха принималось Центральным комитетом партии левых эсеров, что они его, по сути, приговорили, что это было сознательное действие, направленное на то, чтобы таким образом сорвать Брестский мир.
Да, логика есть. Разорвать Брестский мир,
похабный и так далее, совершенно верно, вызвать тем самым новое наступление германских войск, и много раз уже к тому времени ожидаемое восстание германского пролетариата и германского крестьянства в тылу, и, соответственно, ту самую мировую революцию. И вот это темный момент. Непонятно, были ли такие полномочия. По крайней мере, во-первых, вот что заставляет сомневаться в том, что это была именно такого рода, что это была провокация, это несомненно. А вот какого рода? Значит, во-первых, Блюмкин сам рассказывал жене Анатолия Васильевича Луначарского, ее сестре, о том, что и Ленин, и Дзержинский были в курсе планов покушения. Правда, других доказательств никаких нет, что Блюмкин мог соврать, даже не обсуждается. Но вот что интересно. После покушения в 19-м году эсеры устроили на Блюмкина самую настоящую охоту. Если он выполнял решение ЦК и выполнил его, он убил Мирбаха, то за что охотиться-то? Но три покушения на Блюмкина, во время одного он был довольно серьезно ранен, и он для того, чтобы это дело все прекратить, обращается к ЦК партии с таким типично совершенно эсеровским предложением. Он требует партийного суда. Это будет третий суд в короткой, к тому времени совсем еще короткой биографии Якова Григорьевича Блюмкина. Первый раз, вот все-таки у нас процессы, да, первый раз он попал под суд в 1915 году.
Ну, ему по официальной версии 15 лет.
По официальной 15, по, так сказать, другой 17, в любом случае, это подросток, даже не совсем еще юноша. Абсолютно дело банальное, типично одесское. Он со своим товарищем, кстати говоря, одним из будущих строителей ГУЛАГа, Френкелем, они заделали самое обычное такое вот мошенничество с подлогом. Они изготавливают документы, которые дают основания для отсрочки. 15-й год, так сказать, много желающих не идти служить в армию. Это дело все вскрывает полиция. И когда их берут за шкирку, то Блюмкин на голубом глазу заявляет, что он вообще здесь простой исполнитель. А организатором всего этого являлся хозяин вот той конторы, в которой они работают. Хозяин, который ни сном, ни духом никакого отношения к этому не имел, подал в суд, как приличный человек, на клевету. И суд неожиданно для всех, кто ожидал, что Блюмкина накажут, суд его оправдал. Каким образом потом выяснилось? Блюмкин разузнал о судье, он собирался дать судье взятку. Разузнал и выяснил, что судья редкий случай, абсолютно неподкупен. Это его не остановило. Тогда он таки дал судье взятку, он ее послал в конверте, какое-то подношение вложив туда визитную карточку своего хозяина, вот того самого. Судья возмутился, будучи честным человеком, и решил дело в его пользу. Говорят, что после этого хозяин произнес фразу «подлец, но талантливый». Если это так, то это действительно абсолютно правильно выражает сущность этого человека. Затем, после покушения на Мирбаха, будет второй суд. Значит, его судили, ну, насколько это возможно тогда, так сказать, с соблюдением процедуры, революционный трибунал в открытом заседании рассматривал дело Блюмкина и Андреева. Обоих, правда, не было, их заочно судили. Блюмкин отлеживался в госпитале, скрывался. Андреев в это время бежал на Украину, ушел, видели его у Махно. Он недолго проживет, после этого умрет от цепного тифа в 19-м году. Их приговорили, очень мера, кажется, абсолютно неадекватная, к 3 годам тюрьмы с исправительными работами. Но дело в том, что, во-первых, пролетарское происхождение в то время имело колоссальное определяющее значение, а во-вторых, судя по всему, имело место заступничество неких достаточно высокопоставленных людей, в том числе называют Дзержинского, называют Луначарского, вроде бы они заступились вот нужной революции человек, поэтому не надо его серьезно наказывать. Но Блюмкин по этому приговору не сидел ни дня, он отправляется на Украину, он принимает участие в подготовке покушения на Скоропадского, в 19-м году он является обратно и получает амнистию, президиум ЦК его освобождает от любой ответственности. Вот это был второй дело. Третий суд – это вот этот партийный суд, который он потребовал. Дело в том, что сама вообще история партийного суда, она, насколько я могу судить, рождается в среде народнической. Поскольку народническая среда была заражена, мы не раз про это говорили в свое время, различного рода провокаторами, то там вырабатывается вот такая вот процедура, когда перед товарищами, перед безукоризненной репутацией судьей, ну, достаточно вспомнить, что в таких партийных судах, там Герман Лопатин, например, так сказать, в качестве судьи в свое время выступал.
Переводчик уже, капитала.
Переводчик капитала, политкоторжанин, так сказать, отсидевший по тюрьмам, там, человек безупречный по революционным представлениям честности, там, нравственности и всего прочего. И вот, соответственно, значит, из народнической среды эта традиция перекочевывает к эсерам, к их идейным преемникам. Хорошо описан партийный суд над Азефом. Кстати говоря, может быть, мы когда-нибудь предложим партийный суд над Азефом.
Да, предложим партийный суд обязательно.
Потому что другого суда, к сожалению, не состоялось.
Да, именно к сожалению, к величайшему.
А вот этот суд, который, созыва которого Блюмкин потребовал, возглавлял такой очень известный, очень авторитетный человек. Суд был межпартийный. В состав входили не только эсеры обеих основных фракций, там и анархо-синдикалисты, и анархо-коммунисты. Вот представитель анархо-коммунистов, такой Карелин, бывший член ВЦИКа, очень известный в революционной среде мистик, это довольно распространенная в то время фигура. Значит, две недели заседал суд, решая вопрос, был ли товарищ Блюмкин предателем или нет. И ничего не решил. Совершенно замечательная была формулировка, что-то вроде того, что суд не нашел доказательств того, что Блюмкин не предатель. Вот как-то так.
Это поразительно. Тем более, что партийный суд, были ведь такие подобные суды и у большевиков, особенно в эмиграции, когда проблема провокаторов та же самая стояла. Это поразительно. Что произошло? Мы знаем, что произошло 6 июля 2018 года. Мы знаем, рядом с нами в денежном переулке.
В денежном переулке,
лечь
да,
поползти да. будет минут 7 примерно. Убили в этом особняке, где сейчас итальянское посольство, убили Мирбаха.
Сейчас это все хорошо известно. Даже имеются в интернете фотографии вот этого поддельного как бы документа мандата, с которым,
да,
с которым Блюмкин и Андреев, где были поддельные подписи Дзержинского и Ксенофонтова. Но, правда, настоящая печать, которую приложил Александров, товарищ председателя ВЧК. Вот. Известно, что стреляли, что бросали бомбу, бомбу пришлось бросать два раза. Единственное, по поводу чего расходятся историки, кто все-таки нанес смертельное ранение Мирбаху, Блюмкин или Андреев. Ну, тут как бы уже, наверное, не разберешься, да это не так и важно. Но, тем не менее, вот это был третий суд. А дальше служба у Троцкого личным секретарем. А дальше дружба с, по-моему, половиной знаменитых литераторов того времени. Да, известно, что Блюмкин с Есениным общался. Известно, что и описан много раз, как Есенин там в присутствии Блюмкина какую-то понравившуюся ему девицу пытался соблазнить тем, что вот, а хотите посмотреть, как расстреливают в ЧК, вот сейчас через Блюмкина я вам это все организую и так далее. Известно, что он общался с Мариенгофом. И вообще, так сказать, вот к литераторам его тоже тянуло, и он себя пробовал на литературном поприще. Он в начале 20-х годов напишет книгу о Дзержинском, такая попытка историко-революционного такого вот портрета, выходила серия, что-то вроде предтечи вот серии «Пламенный революционер», которая нам хорошо известна. А были какие-то тоже революционеры, я не помню, другой какой-то был эпитет. Ну, вот что-то в этом роде, там, верные или какие-то еще. Вот, соответственно, он напишет книгу. Он работал в секретариате Троцкого. Он учился учился в Академии РКК, будущей Академии Фрунзе на Восточном факультете, где овладел за короткое время вполне прилично арабским, турецким и, возможно, еще фарси.
Вот здесь мы прервем, чтобы переварить хотя бы эту бурную биографию, которая не вмещается в его малые годы. Мы сделаем небольшой перерыв и с вами встретимся через 5 минут.
Нет, ребята!
И мы продолжаем историю Якова Блюмкина.
Ну, вот, кстати, вы сказали перед перерывом, чтобы переварить его биографию. Наверное, все помнят формат Большой советской энциклопедии. Да?
Да.
Так сказать, мягко говоря, сжатое издание.
Ну да, где сокращался после первого употребления. Вот там.
Все сокращалось.
Да,
все...
Б, да. Далее Б.
30 строчек биография Якова Блюмкина. Не все видные деятели Международного коммунистического рабочего движения вообще. Так сказать, заслужили такой.
Если учесть, что там Троцкого вообще нет.
Нет, Троцкого, да.
Троцкизм есть.
Троцкизм есть, да.
А Троцкого нет,
да. Вот. Он мелькает везде практически. Он работает за Кавказской ЧК. Он, значит, вместе с Федором Раскольниковым, еще один замечательный авантюрист, замечательный в кавычках, конечно, революционного времени, пытается поднять революцию в северных районах Ирана, знаменитая афера с Гилянской республикой. Он, вот 21-й год, собственно, немножко ушли в сторону. Я сказал, что биография Максима Максимовича Исаева и биография Якова Блюмкина не совпадают. Но вот сама история с гахрановскими бриллиантами и с поездкой в Ревель, вот эта история действительно взята из абсолютно реальной биографии Блюмкина, который отправился, когда возникло подозрение, что через Ревель уходят гахрановские бриллианты, что кто-то из сотрудников работает. Была назначена комиссия во главе с Львом Караханом, которая пыталась это расследовать здесь, а в Ревель поехал Блюмкин в качестве такого, ну, агента-провокатора, и именно там, через тот, собственно, кончик, стало более или менее понятно, кто именно из гахрановцев занимается переправкой бриллиантов за кордон, и уже, соответственно, здесь были приняты меры. Так что тут, в общем, Блюмкин, безусловно, прототип Исаева в одном из эпизодов его книжной биографии. А, значит, в 26-м году он создает государственные структуры молодой Монгольской республики. Вообще, я вот шел на передачу и думал, бедная Монголия, кто ей только не занимался. Немец Унгерн, поляк Рокоссовский, еврей Блюмкин, ни одного монгола, да, так сказать, кого там только нет.
Маршал Чайбалсан.
Ну, то да, товарищ Чайбалсан.
Да, и Сухебатор.
Да. Там он поскандалил с местными товарищами, причем не столько с монгольскими, сколько с другими нашими товарищами, которые вот занимались, так сказать, созданием социалистической Монголии, которая, как мы все помним, прыгнула в социализм непосредственно с феодализма. Он работает по линии наркомторга. Он под видом азербайджанского с этнической точки зрения купца на Ближнем Востоке торгует древними еврейскими манускриптами. Вот это не легенда, действительно известно, что было решение Луначарского о продаже книг, представлявших большую ценность для иудеев, за валюту. Это вот то время, когда ищут, чтобы еще продать, потому что нужна валюта и на мировую революцию, и на внутренние проблемы, и так далее. Дальше вот история очень много, практически в каждой второй какой-то информации о Блюмкине говорится о тибетской экспедиции Николая Рериха.
Да.
И якобы он в ней принимал участие, и вот даже есть такое полуисторическое, полухудожественное описание, когда Блюмкин и Рерих стоят при входе в Шамбалу и, так сказать...
Вот я об этом и говорю, но это было в наших передачах, Шишкин об этом говорил.
Что Блюмкин пытается удержать, а Рерих мрачно, сурово говорит, нет, мы пойдем, это наш долг и так далее. Вроде бы даже на одной из фотографий, значит, сделанных в этой экспедиции, вот один из людей напоминает Блюмкина. Нет, Блюмкин в этой экспедиции не участвовал. То есть он был поблизости. Он интересуется Тибетом, в частности, сейчас же мало кто про это помнит, был же знаменитый проект Троцкого поднять революцию в северных районах Индии. да, поднять в Белуджистане местных, так сказать, коммунистов. Дальше мы двигаем туда вспомогательные всякие части. Дальше англичане завязнут в подавлении всего этого. А в это время, воспользовавшись тем, что основные силы самой сильной капиталистической европейской страны оттянуты на жемчужину своей короны, армия Тухачевского движется через Польшу на Германию. Что же все было, да? И Блюмкин во всем этом тоже принимал участие. Ну, а дальше он, да, из Монголии ему пришлось уносить ноги не только потому, что с местными товарищами там он не нашел общего языка, но и потому, что один из беглецов, так сказать, один из чекистов, который убегает в это время на Запад, он раскрывает его, значит, инкогнито, и Блюмкин перебирается на территорию Турции, и в Стамбуле он встречается, по его потом словам, совершенно случайно, на Пере, вот буквально столкнулись лицом к лицу, но по другим, так сказать, соображениям, это была совершенно не случайная встреча, он встречается с Львом Седовым, сыном Троцкого, да, и одним из самых активных его эмиссаров, который налаживает вот какие-то, так сказать, какие возможно связи. Это начало 29-го года, то есть Лев Давыдович еще пока в среднеазиатской ссылке находится.
Но скоро появится там.
Но скоро появится
на Принцевых островах.
Скоро появится там. Но вот чего-чего, так сказать, не пересекутся вроде лично Троцкий, лично Блюмкин в этот момент. А дальше, собственно, Блюмкина и обвинят в конечном итоге в значительной степени в том, что он был верным и активным агентом Троцкого. Вот когда до Блюмкина доберутся, это осень 29-го года, ему вменят в вину такие вещи. Недопустимый визит к Троцкому, который уже был объявлен контрреволюционером, доставка в СССР подстрекательских писем, попытка восстановить нелегальную организацию троцкистов, вербовку Елизаветы Горской, о которой сейчас будет речь, в организацию троцкистов на роль связной, нелегальный провоз оружия. Вот, соответственно, три пункта. Значит, Блюмкина арестуют в Москве. Не очень понятную роль в этом во всем сыграла вот эта самая Елизавета Горская, это кадровый сотрудник ГПУ, это разведчица, буквально там в те же дни, когда Блюмкина судят, Горская со своим новым мужем, на тот момент это был брак, видимо, для прикрытия, для легенды, что называется, отправляется под видом чешских, так сказать, негациантов, отправляется в Европу, дальше, а потом в Америку, ей предстоит вместе с ее мужем Василием Михайловичем Зарубиным, одной из легенд советской разведки 30-40-х годов, ей предстоит большая нелегальная работа в европейских странах и в Соединенных Штатах. По крайней мере, я был знаком с дочерью Василия Михайловича Зарубина, Зоей Васильевной, это его дочь от первого брака, она всегда говорила с некоторой такой гордостью профессиональной, она тоже известный разведчик была, она говорила: «Мой отец украл бомбу», и добавляла: «А мой отчим убил Троцкого», потому что вторым браком ее мама вышла замуж за Наума Итингона, который был одним из главных организаторов вот этого покушения Меркадера на Троцкого в Мексике в 40-м году. Вот. И, видимо, перед тем, как уехать с Зарубиным вот в эту длительную, очень длительную в конечном итоге загранкомандировку, Елизавета Горская состояла в связи, обычно ее называют любовницей Блюмкина, похоже, что она выполняла приказ. Похоже, что она была подведена к нему как агент, который должен получить некую информацию. Она эту информацию, видимо, получила, на этом ее задание было выполнено, она эту информацию предоставила товарищам, эта информация в значительной степени легла в основу дела против Блюмкина. А дальше собирается коллегия ОГПУ. это такой абсолютно внесудебный орган расправы. Если вы откроете Википедию, то там вы узнаете, что вот эти вот самые особые совещания, то, из чего потом родится вот эта аббревиатура ОСО, мы все помним, да, Солженицына, да, 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 тачка, да, машина ОСО, две палки и одно колесо. Но эти особые совещания, которые могли приговаривать по делам о государственных преступлениях сначала не более чем к 3 годам лагерей, потом там повысили несколько, но они формально к смертной казни могли приговаривать только во время Великой Отечественной войны. Но вот здесь, видимо, для этого совершенно исключительного дела, соответственно, исключительная процедура, собирается коллегия УГПУ в общей сложности около 10 человек и заочно рассматривает это дело, потому что ОСО вообще дела рассматривал без участия сторон, без участия, собственно, подсудимого, просто по документам. В данном случае те люди, которые судили Блюмкина, в большинстве своем хорошо его знали, им не нужен. Он был вот прямо здесь, да, как он умеет, так сказать, врать и представлять все в выгодном ему свете, они хорошо знали. Они, судя по всему, вот у меня сложилось такое впечатление, никаких протоколов, естественно, нет этого заседания, и большинство людей, которые в этом заседании участвовали, через несколько лет плохо закончили свою жизнь, собственно, все без исключения, просто кто-то раньше, кто-то позже, только, по-моему, Минжинский умер своей смертью, все остальные закончили в расстрельном подвале.
Да и то, товарищи, мы знаем, кто отравил Минжинского.
Ну да. Да. Ну, у Минжинского там была такая история болезни, так сказать, там, так сказать, одних сердечных было, по-моему, все, что в науке известно. Вот. И они решают его судьбу из соображений целесообразности. Вот такое у меня сложилось впечатление по небольшим, так сказать, всяким кусочкам информации, что все решается очень цинично. Да, мы прекрасно понимаем, что Блюмкин подлец законченный, но очень талантливый. Вот он еще может быть полезен. И тогда мы его посадим в тюрьму, а там посмотрим. Или он уже полезен быть не может.
Или
он отработан. Или он отработанный материал. И, так
сказать... Но ведь Блюмкина всегда так решали.
Правильно. А он сам, так сказать, исключительно к людям относился точно таким же образом.
И с самого начала с ним решал. Дзержинский с ним так решал. Минжинский с ним так,
да,
решал. Все,
да,
вот все.
Да,
вот,
да.
Все,
да,
вот это было. Да. Он нужен. Подлец, но нужен.
Убил, он подлец, но нужен. А тут вот почему-то решили, что подлец уже перестал.
Ну, отработал подлец.
Отработал подлец.
И не было, наверное, вообще-то было уже не столько его главных защитников. Да и своим главным опекунам он надоел.
Он надоел, но вот интересно, значит, кто поименно высказался за какой результат?
Да, вот интересно.
Да, за...
Кстати говоря, да, там это известные имена должны быть.
Все до одного, да, собственно, нет неизвестных имен, но вот интересно, что с одной стороны это все-таки разведчики, а с другой стороны это администраторы. Вот смотрите, кто за то, чтобы Блюмкину жизнь сохранить и пока его посадить в тюрьму? Мейер Трелиссер,
так,
один из создателей разведки,
угу.
Ян Берзин,
так,
не нуждается в рекомендациях, один из создателей разведки, и Артур Автозов. Вот,
да,
эти три профи, это
Артузов,
люди,
автор вот всех знаменитых
операций Трест,
да,
Синдиката 2,
да,
всех,
да,
вот,
да,
этих.
Да,
да. Но это Берзин, просто создатель советской военной разведки,
да,
это, безусловно, люди, которые, они все из политических, никто из них до революции ни в каких карательных органах, естественно, не работал, но это люди явно талантливые, которые вот нашли себя вот в этой деятельности. Кто за расстрел? Ягода, Агранов,
угу,
Паукер и Молчанов.
Ну да, мы все знаем, это люди, в общем-то, способные к следующему поколению. Это палачи.
Это палачи.
Да.
Это палачи.
Это палачи.
И мудрый Минжинский, как обычно уже в это время, он уже действительно тяжело болен, хотя он проживет еще 5 лет. Минжинский воздерживается, хотя он главный. Но дело в том, что, понимаете, по каким-то причинам ему, видимо, не хотелось солидаризоваться с Ягодой и его компанией, а если бы его голос, четвертый голос формального председателя АГПУ, и 4-5, то тут вполне возможно, что, так сказать, ситуация заходила бы в тупик. Ну, а дальше это решение утверждает ЦК, видимо, достаточно формально утверждает, вряд ли они там всерьез с этим делом разбирались, и 3 ноября 1929 года Блюмкин был расстрелян. даже с расстрелом его рождаются легенды. Кто-то говорит, что кто-то рассказывал, так сказать, вот один из конвойных солдат, что в последнюю минуту Блюмкин запел «Интернационал», вставая проклятием заклеменных, а кто-то говорит, что он воскликнул «Да здравствует товарищ Троцкий», а кто-то говорит, что, узнав о приговоре в тюрьме, Блюмкина больше всего интересовало, напечатают ли о приговоре в «Правде». Легенды его продолжают сопровождать и после смерти. И, кстати говоря, убийство Есенина, довольно большой блок версий заключается в том, что убит Есенин был не в номере «Англитера», а убит он был неподалеку на ГПУшной квартире.
И принесен туда.
И чуть ли не Блюмкиным лично, или, по крайней мере,
Блюмкин
при участии.
Все, виноват, и выживший Блюмкин убил Кеннеди, ну, в общем-то, все. Хотя по возрасту мог бы, кстати говоря.
Вполне мог бы, он был бы еще в 63-м году.
Да,
он был вполне не старым человеком.
Да, крепкий старик. Так что мог совершенно.
Тем более, что он всегда очень внимательный. Внимательно, видимо, относился к своим физическим кондициям. И в этом
какой-то вот удивительный, вот эта фигура абсолютно такая вот булгаковская,
абсолютно.
Мерцающая. Недаром, кстати говоря, и убийство Скоропадского здесь, покушение на Скоропадского, которое замышлялось и Блюмкиным. Вот эта мерцающая такая, то исчезающая, то появляющая, кривляющаяся фигура. Какое впечатление вот эти люди производили на, вот, с литераторами, на Мандельштама. Вот эти пьяные приговоры, вот это какое-то марево.
Каин, вот
морок,
этот
морок,
вот, да,
морок,
да, да.
Вот это все. Почему с имуженистами, кстати говоря, так дружили вот тогда?
Да, и говорят, что Блюмкин там чуть ли не подписывал один из манифестов имуженистов.
Да,
он
да,
явно
да.
Его влекло к этим людям.
И вот это их влекло туда, вот к этой бездне, к этому.
И ни одного же Блюмкина, а как Агранова совершенно будет потом влечь тоже вот да. В эти, сказать,
вот это абсолютно вот эти бесовские исчезновения, вот какие-то вот эти коты с коровьями, все. Вот, вот так вот. Какая-то свита действительно дьявольская и без всякого еще и позитива. Ну, вот такой Яков Блюмкин.
Карнавальная какая-то фигура.
Да, такого вот
карнавального
беса. Тяжелого вот такого карнавала, тяжелого карнавала. Такого. Даже как на Гаити, зомби совсем.
Да, вудуистское что-то.
Вудуистское что-то такое здесь есть. Вот, друзья, что мы хотели вам предложить сегодня. А дальше у нас будет вот что. Мы подбираем наши хвосты, небольшие, в виде 47 ронинов.
Ну, то есть тех процессов, да. Которые второе место в свое время да. Занимали в голосовании.
И это еще процесс Аль Капоне. Все-таки давайте разберемся, за что его посадили. Это замечательно. В 31-м году. Салемские ведьмы тоже заслуживают нашего внимания, а то совсем они загрустят и скиснут у нас. Но мы прибавляем еще два процесса. Суд над Ганди. Вот суд над Ганди, 22-й год. Дадим, кстати, кусочек Ганди вам послушать. Махатмы Ганди. И суд над супругами Чаушеску. Недавно слушал по французскому радио передачу. Со свидетелями, там, с журналистами, которые это знают, французские журналисты, которые были в Бухаресте в 89-м году, что это было нечто, я вам скажу. При всей любви моей к Николаю Чаушеску и к жене его Елене, вот это было нечто.
Один из самых, наверное, коротких судов в истории, около 2 часов всего-навсего шел процесс, который определил судьбу человека, который десятилетиями безраздельно господствовал в немаленькой, в общем, стране.
Да, и там такое вот, и это произошло, и все это какая-то вспышка, и от этого веет и французской революции, но и тем же самым маревым и мороком.
Да, это совсем, тоже такой страшный карнавал.
Совсем тем, что способствовало этому и сопутствовало теми, как с цифрами жертв, теми Шуари и так далее. Слушай, мы уже такую сделали сейчас большой пиар Николая Чаушеску, но выбирать вам. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. По
всего
воскресеньям
хорошего.
Наши суды в программе «Не так». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Нет, ребята, все не так.